Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 24 мая. Сегодня говорим вот о чем. Как ВСУ держат подступы к Славянску? Где в Донецкой области больше не будет газа и надолго ли это? И почему командиры Азова не называют точного числа вышедших с Азовстали военных? Российские войска захватили Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщил глава Светлодарской военной администрации Сергей Гашко. Также Американский институт изучения войны сообщил, что враг прорвался в Лиман, пытаясь перерезать линии поставки для ВСУ в этом регионе. Аналитики института также отмечают, что в ближайшем будущем армии РФ, скорее всего, удастся пробиться дальше, к западу от Попасной Луганской области, что открывает им дорогу на Бахмут. Британская же разведка сообщает, что Россия активизировала попытки окружить Северодонецк, Лисичанский, Рубежное. Между Северной и Южной областью этой операции россиян сейчас около 25 километров, которые контролирует Украина, в том числе так называемую дорогу жизни с остальной территорией. Тем не менее, по словам западных аналитиков, врагу вряд ли удастся захватить Бахмут, где прочно окопались украинские военные, а продвижение на запад создаст России дополнительные сложности с логистикой. Президент Зеленский заявил, что, цитата, «самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе, где россияне устроили бойню», а также отметил, что у РФ в 20 раз больше тяжелой техники на Донбассе, чем у ВСУ. В студии мы поговорим о том, как России удалось прорваться в Лиман и Светлодарск Донецкой области, и что это меняет для Бахмута. Возможно ли контрнаступление ВСУ на Купянск, чтобы отрезать российскую группировку на Донбассе? И насколько вероятно вступление в войну Беларуси, где развернуты «Искандеры» прямо у границы с Украиной? У нас в гостях будут глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, ну и мои коллеги, журналисты радио «Донбасс Реалии», которые следят за военной и гуманитарной ситуацией в этом регионе. Друзья, вы можете комментировать, оставлять ваши комментарии в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, а также писать на наш Вайбер, его номер 095-151-9505. Ждем ваших сообщений.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Продолжается атака на Лисичанский, Северодонецк. За прошедшие сутки российские войска вели штурм в направлениях Тошковки и Устиновки. На лиманском направлении генштаб не исключает форсирование противником Северского Донца на участке Дроновка-Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования Россия развернула там реактивную ствольную артиллерию. В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе Васильевки. И на славянском направлении российская армия готовится возобновить свою атаку. Как украинские бойцы держат это направление, именно славянское, об этом в сюжете Сергея Горбатенко.
На Ізюмському напрямку працює російська артилерія. Українська відповідає. Потім на цілі заходять українські літаки. І настає, хоч і не тривала, тиша. Тут закріпилися бійці 113-ї бригади тероборони.
З боку росіян працює ствольна артилерія, гради на протязі місяця. Буває, затихає на декілька годин, можна так сказати. Ну, в основному вони намагаються нас скинути з цього рубежу. Відпрацьовуємо, ворога не пропустимо.
Російські війська поки не наважуються на прямі зіткнення, гатять здалеку. Вбили побратима. За його смерть бійці обіцяють помститися.
Дуже гарний хлопець був, земляк. У нього маленька дитинка залишилася, а батька ще не видали. Що є в наших силах, то будемо тримати, доки серце наше б'ється. Ми там уже будемо. Що Божнике написано, то й будемо робити. Для цього ми є чоловіки.
Михайло, головний старшина, розповідає, що бригаду сформували на початку січня, а 24 лютого вступили у бій. І більше місяця боронили Харків пліч-опліч з іншими підрозділами.
На Олексіївку, на блокпост метро «Побєда». Ми зачистили цю територію. У нас було, от у мене було два магазини з набоями. Все більше. А у бійців і того менше. Але завзято ми це зробили. Народ був дуже вдячний за це. Люди просто дякували, приносили їжу, приносили воду. Я не очікував, що харківці наші так віднесуться до війни і до подій. Але дійсно, якщо б люди перші дні нам не допомагали, то у нас і забезпечення не було. І буквально через декілька діб наша ППД була розбомблена російськими літаками, де загинуло багато моїх друзів.
Тепер у 113-й бригаді кажуть, що зброя є, і тестують подарунки зі США.
Це американська М4. Гарна в управлінні, гарна в ураженні. Гарнюсенький гранатомет, подствольничок. Ну, скажімо так, зброя зроблена для людей, ну, правда, для знищення людей. Але в бойових умовах показує себе добре.
У час затища боєць Володимир згадує діалог з колишнім другом із Росії.
Він мені задавав таке питання: «Тамашове, ми вас освободимо?» Все, я кажу, ми освободимо. Донецьку, Луганську область, освободим Крим, вийдемо на державний кордон і освободим Білгородську область, Курську область. А він так народ не захоче. Я йому сказав, що проведемо референдум і 99% захочуть жити в Україні з нами спільно. Люди хочуть бути свободними.
Російські війська обстрілюють не лише військових, снаряди руйнують і цивільні споруди. Та попри щоденну канонаду, тероборонівці тут стоять міцно.
Уже 3 місяці, як без ротації, без відпусток, без нічого. Ну, ми не плачемося, ми й далі будемо виконувати свою задачу. Тому як за нашими спінами вже начебто мирне місто Харків, котре потерпає ще від пострілів, але ми робимо все для того, щоб мир все-таки став на нашій землі, на наших будівлях, на наших родинах. І будемо робити це.
Экс-командир полка «Азов» Максим Жорин подтвердил, что украинское командование предпринимало несколько попыток спасти военных, которые более 70 дней держали оборону на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. И в том числе посылали им помощь на помощь вертолеты, которые доставляли продукты и вывозили раненых. Жорин говорит, что происходили абсолютно героические операции, о которых можно будет снимать фильмы и писать книги.
На данный момент с территории «Азовсталь» выведен абсолютно весь гарнизон и раненые, и целые бойцы, абсолютно все на данный момент оттуда выведены. Дальше сейчас будет продолжаться операция по их обмену и возвращению. Единственное, что хочу сказать, что не рекомендую слепо слушать и доверять все комментарии, которые там летят с так называемого ДНР, потому что их слова чаще всего не имеют никакого отношения к реальной жизни.
Ну, можно предположить, что эти люди тоже преследуют какие-то свои цели. Скажите, можете ли вы рассказать в тот раз, в тот момент, когда у вас была последняя связь с какими-то из бойцов, и люди знали, что они будут выходить, с какими чувствами они это делали? Это было действительно долгожданное событие или некоторая неуверенность в том, что будет ждать после выхода с территории завода, она тоже была?
Связь у меня была абсолютно до последнего момента, до выхода последнего человека с территории «Азовсталь». Вы должны понимать, что это не сдача в плен, это не захват этих людей. Эти люди остались непобедимы. Они выполнили полностью задачу, которая на них возлагалась. Они нанесли максимальный урон наибольшей группировке, которая находилась на территории Украины. Они выполнили эту задачу и также выполнили следующий приказ по выходу с территории «Азовсталь» для того, чтобы сохранить максимально живыми и нераненными, да, те, кто был на тот момент. Поэтому всех, кого вы увидите на видео, которые выходят, особенно что касается азовцев, то вы увидите в их глазах и прочитаете, что эти люди не боятся противника, они не сдаются в плен, они продолжают бороться и выполняют приказ на данный момент.
Я объясню, почему я спрашиваю. Я не военный человек и сохраняюсь по долгу профессии сохранять какой-то нейтралитет, но просто учитывая, в каких обстоятельствах началась широкомасштабная война, как развивались события в 2014 году, можно ли, да, доверять всему, что говорится даже в ходе этого переговорного процесса, о котором мы по понятным причинам не можем говорить?
С уверенностью могу вам сказать, нельзя полностью весь информационный бред, который несется из некоторых российских СМИ, из СМИ и заявлений так называемых ДНР, 99% из этого это выдуманные абсолютные истории, которые не имеют никакого отношения к реальному процессу. Реальный процесс заключается в том, что сейчас происходит операция по выводу оттуда всего гарнизона, а также сейчас будет очень важный ответственный момент по возвращению их на территорию Украины.
Угу. Максим, знаете ли вы и следите ли вы за тем, что происходит сейчас на территории оставленной Азовстали? Опять с той поправкой, что мы не можем доверять информации от российского министерства обороны. Они говорят, что там сейчас начинается разминирование.
Да, скорее всего, так и есть, но это больше связано с тем, что подразделения, которые там находятся, они боятся ходить по территории Азовстали, там не столько заминировано, сколько страха, в принципе, передвигаться по этой территории. Она в целом очень много принесла ужаса и страха для российской армии и для армий так называемых ДНР, поэтому там пытаются разминировать, взрывать абсолютно все, где хотят пройти. Безусловно, там нет столько мин, безусловно, там нет никаких ловушек и засад, потому что оттуда спокойно, абсолютно в спокойной манере, в спокойном виде выходил украинский гарнизон. Поэтому разминировать там нет столько, сколько они разминируют. Но то, что там действительно пытаются подрывать все дороги, проходы и все остальное для того, чтобы, я так понимаю, быть спокойными в этом плане, то это правда. Также могу сказать, что еще отдельно проходит процесс по эвакуации оттуда тел погибших, потому что там также находятся тела героев, которые защищали Мариуполь. Это тоже будет отдельная операция по их вывезению оттуда.
А вы можете сказать, сколько там тел погибших бойцов?
Несколько сотен.
Угу. Максим, сейчас я начну задавать вопросы. Понимаю, что мы не можем говорить о том, что происходит сейчас, что не навредить. Надеюсь, что, может быть, вы сможете нам немножко рассказать о том, что происходило, пока бойцы продолжали держать оборону. Появляются разные рассказы о том, что были спецоперации с участием вертолетов, которые сбрасывали гуманитарную помощь и еду. Говорят о том, что некоторые из этих вертолетов были сбиты. Вот я читала, как сам Зеленский рассказывал о том, что в Мариуполе погибли много летчиков украинских. И я подумала, не те ли это летчики, которые, собственно, пытались помогать тем, кто находился на Азовстали. Если вы можете поделиться чем-то, что не повредит, мы будем очень благодарны.
Да, за все время нахождения в полном окружении мариупольского гарнизона, пока они вели героические, абсолютно героические, просто какие-то сумасшедшие бои и разбивали превосходящие силы каждый день это продолжалось. Мы же в свою сторону, со своей стороны, занимались тем, что пытались облегчить им этот момент и прийти им на помощь, насколько это возможно. Я могу подтвердить о том, что да, действительно было несколько полетов на вертолетах, на которых не только обеспечение доставляли в Мариуполь, но в том числе и подкрепление туда прибывало на вертолетах. На этих же вертолетах мы оттуда забирали раненых и вывозили их на подконтрольную территорию Украины.
Итак, с нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот есть самая свежая новость о том, что россияне захватили Светлодарск, Донецкой области. Об этом сообщил глава Светлодарской военной администрации Сергей Гашков в эфире «Вильного радио». Также уже есть, я не знаю, пока это не подтвержденные данные, это данные из сепаратистских СМИ, что россияне контролируют уже сейчас лиман Донецкой области. Американский суд изучения войны прогнозирует, что удастся россиянам пробиться к западу от Попасной. Как это им все удается? Как вы считаете, вот такие вот локальные успехи на Донбассе? Благодаря чему?
В первую очередь, это вполне предсказуемые, назовем их так, условно, успехи, поскольку на сегодняшний день на Донбасском плацдарме сосредоточена наибольшая группировка российских оккупационных войск из всех. Фактически, можно сказать, что наиболее боеспособные, наиболее еще каким-либо образом способные осуществлять наступательные действия подразделения российской армии сосредоточены именно по этим направлениям. Но назвать их успешными, ну, на секундочку. Про большую битву на Донбассе, про какую-то эпическую битву за Донбасс мы слышали еще 2 месяца назад от российских официальных лиц. А сейчас мы видим, как российские оккупационные подразделения, имеющие постоянный логистический приток новых подразделений, новой техники, ну, условно новой, поскольку я не могу говорить, что танки Т-62, которые уже снимаются в российских, с российских хранилищ с консервацией, отправляются на Донбасс, что это новая техника, но тем не менее, они поступают и позволяют им продолжать какие-либо наступательные действия. Но о чем сейчас идет речь? Сейчас идет речь о каком-то рывке на Запорожье, на, в сторону Днепра. Нет, мы сейчас видим, как они пытаются взять в окружение наши подразделения в районе Лисичанска и Северодонецка, и при этом разного рода успехи на уровне, локальном уровне населенных пунктов, таких как тот же самый Лиман, который на данный момент целиком и полностью еще не оккупирован, но понятно, что вооруженные силы Украины сейчас оттуда проводят тактическое отступление. Но тем не менее, если это двухмесячный результат вот этих вот всех тысяч положенных жизней российских военнослужащих и российской техники, фактически перемолотой в металлолом, ну, я даже не знаю, как это назвать. Это даже успехом нельзя назвать. Это какой-то тотальный тактический и стратегический на самом деле позор.
Я попрошу сейчас редакторов показать карту Института изучения войны, где мы видим, ну, это вот анализируют американцы, продвижение, вот эти вот тактические успехи армии Российской Федерации. И вот видим, что продвижение есть у Северодонецка, у Лимана и Попасна, и вот от Изюма. Александр, получается, вот эта вот информация о том, что якобы сосредотачиваются россияне на захвате только Луганской области, она не совсем соответствует действительности. Мы вот видим их попытки продвижения и на других участках. Ну, наверное, Лиман и Попасна — это дорога на Бахмут, Изюм — это отрезать всю Донецкую область. То есть они выполняют последовательно, пытаются, да, вот я сейчас поправлю себя, пытаются последовательно выполнить вот эту вот цель, захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. И сейчас боевые действия, ну, это именно подтверждают. То есть цель не только Северодонецк, Лисичанск, Рубежный.
Совершенно верно. На сегодняшний день это та программа «Максимум», которая перед ними стоит. Если изначально 24 февраля перед ними стояла задача оккупация территории от Харькова до Одессы сухопутным коридором до Приднестровья, а также оккупация Черниговской, Киевской и Сумской области с взятием под контроль Киева, то так называемую вторую фазу боевых действий, они ограничивались тем, что сообщали о некоем сухопутном только коридоре в Приднестровье, а также территории до Днепра. Опять-таки, территории, захватом территории до Днепра. Сейчас мы видим, что ни о каком сухопутном коридоре к Приднестровью речи не идет. А в Харьковской области у них все очень плохо, поэтому исключительно для того, чтобы удовлетворить потребности именно российского населения вот этой вот пропагандой, что действительно их так называемая спецоперация, она проходит с каким-то успехом, назовем его так, они ограничиваются границами Луганской и Донецкой областей. Они об этом уже прямо заявляют, что для них как бы является целью это восстановление какой-то исторической территориальной целостности так называемых ДНР и ЛНР. Ну, в общем, вот это вот все пропагандистское сумасбродство. Но мы даже сейчас наблюдаем, что несмотря на достаточно серьезное наличие сил и средств в данном регионе, а также продвижение по ряду направлений с угрозой окружения Северодонецка и Лисичанска, тем не менее, им не хватает реально ресурсов для того, чтобы осуществлять наступление по всей линии фронта. Не хватает как человеческих ресурсов, так и технических. Да, сегодня продвижение есть, но вспомним опять-таки февраль. Вспомним их продвижение в Черниговской, Киевской области, Сумской, опять-таки в направлении Николаева из Херсонской области. И чем это все закончилось? Ну, они бежали из этих областей. Аналогичная ситуация будет вырисовываться и здесь. Вооруженные силы Украины используют оборонительную тактику ведения боевых действий, при этом делая ставку именно на изматывание противника, на истощение его ресурсов и по тем направлениям, по которым наиболее истощены те или иные подразделения, те или иные плацдармы, и наносятся контрнаступательные действия. Эта тактика себя прекрасно показала в Черниговской, Киевской и Сумской области. Благодаря этой тактике вооруженные силы Украины полностью заблокировали любые наступательные действия российских оккупантов с территории Херсонской области, временно оккупированной. И сейчас мы видим, как эта тактика реализуется в Харьковской области. Со временем мы увидим, как и на Донбасском плацдарме ее будут реализовывать вооруженные силы Украины. Тут лишь вопрос времени.
Касательно судьбы Бахмута, очень много этих продвижений локальных российской армии указывает на то, что их очень интересует вот этот вот город. Говорят, что захват Светлодарска, он достаточно угрожающий для Бахмута. Как вы считаете, ну вот Бахмут в рамках вот этих вот локальных успехов российской армии, он действительно сейчас находится, ну, под угрозой и стоит, по крайней мере, морально готовиться к тому, что украинской армии придется отойти и оттуда. Очень такая вот, ну если посмотреть на карту, я вот снова ее попрошу редакторов показать, такая не очень простая стратегическая ситуация сейчас для этого города. Ну, самое тяжелое, это уже сразу видно для Северодонецка, да, это такой же, как Мариуполь на данном моменте, фактически окруженная агломерация. Ну и Бахмут, вот тоже кольцо это смыкается, и трассы эти пересекаются.
Конечно, фактически каждый населенный пункт, каждый город, который сейчас находится в определенной близости от зоны боевых действий, особенно там, где российские оккупанты проявляют свою активность, он находится в зоне рисков. Ну, Северодонецк и Лисичанск, это сейчас они как бы находится в особой зоне риска. А что относительно Бахмута, все зависит от того, какие действительно планы по обороне и осуществлению оборонных действий в районе этого населенного пункта. Скажем так, те результаты, еще раз, которые мы наблюдаем, которые проявляют российские оккупанты, это результаты многомесячных их действий, вот именно исключительно ради достижения подобного рода целей. Хватит ли у них ресурсов идти дальше, скажем так, хватит ли у них ресурсов действительно завершать то, что они начали, ну, на самом деле у меня сомнения достаточно серьезные по этому поводу. В окружении, например, Северодонецк и Лисичанск, возможно, у них и хватит еще по инерции. А в дальнейшем, если не будут выведены вооруженные силы Украины из нашего подразделения, из этих населенных пунктов, то что произойдет? Они будут примерно где-то месяц-два или больше реализовывать планы по штурму, по взятию под контроль данных населенных пунктов. А вот на это у них может как раз ресурсов и не хватить. Они фактически истощены, были еще на уровне, например, Мариуполя, который ярко продемонстрировал, насколько осложняется для российских оккупантов операции в городской обстановке, в городской среде, да, городской бой, так называемый, в городских условиях. Поэтому, насколько это будет у них реализовано успешно, но это может растянуться тоже на месяц или на два. А в данном контексте мы сейчас говорим уже о том переломном моменте, когда им приходится логистически ощущать на себе всю нагрузку нехватки ресурсов как по личному составу, так и по технике. И насколько будет переломный момент примерно в июне или в начале июля, но я считаю, что он будет кардинально переломным, и осуществление подобного рода окружений это уже будет в большей степени проблемой для самих российских оккупационных подразделений.
Сообщал Генштаб, что на Лиманском направлении не исключается форсирование врагом Северского Донца на участке Дроновка-Белогоровка. Мы уже видели подобные попытки. Тогда было просто кладбище танков и разбомбленный понтонный мост. Но для огневого прикрытия форсирования Россия развернула там реактивную ствольную артиллерию, отметил генеральный штаб. Это они, ну, какие-то выводы сделали из-за предыдущей попытки форсирования Северского Донца, вот благодаря чему это тогда не удалось, и поможет ли им вот эти реактивные системы залпового огня, которые они там разместили, ствольная артиллерия, действительно успешно форсировать реку?
Все зависит от того, какая будет вестись контрбатарейная работа, в том числе и по их непосредственно реактивной артиллерии. На мой взгляд, на сегодняшний день у вооруженных сил Украины сейчас сосредоточено в данном районе достаточное количество сил и средств для того, чтобы предотвращать подобного рода форсирование. Но, тем не менее, мы видели, как они, например, форсировали Северский Донец до того, и действительно, сколько они потеряли своей техники и личного состава в рамках этого форсирования. Но, тем не менее, мы видим, что это происходит в режиме абсолютного какого-то бесчеловечного отношения даже к своему личному составу, к своим военнослужащим. Поэтому если им будет поставлена цель форсировать, то они могут бросить одну батальонно-тактичную группу, тактическую группу, две батальонно-тактические группы для того, чтобы реализовать именно вот эту поставленную цель любой ценой. Но опять-таки мы видим сейчас манеру в какой-то степени жуковского командования, когда всех бросали в бой, не считаясь с потерями. Прикрытие со стороны реактивной артиллерии. Да, это в принципе логично, что подобного рода действия, они должны иметь какое-то прикрытие артиллерии, и не только артиллерии, авиации, например. Но авиация сейчас в этом районе на свой страх и риск бы действовала. Это фактически суицидники из российской авиации, которые там действуют, поскольку мы прекрасно знаем, что наше ПВО продолжает достаточно эффективно работать, несмотря на то, что генерал-майор Коношенников еще 28 февраля заявил, что воздушное пространство Украины находится под полным контролем ВКС РФ. Собственно, в комплексе всех вот этих вот причин и поводов, да, совершения столь самоубийственных бросков из-за неумения осуществлять действительно эффективное форсирование, я предвижу, что может повториться ситуация, которая нам была уже известна, и они потеряют тоже десятки единиц техники и, по сути, сотни личного состава.
Я вот у вас такой вопрос, вы военно-политический обозреватель все-таки, такая вот психология уже сейчас, я не знаю, согласны вы со мной или нет, в Украине сложилось, что, ожидают побед от вооруженных сил Украины, достаточно болезненно воспринимаются вот потери таких населенных пунктов. Стоит, с вашей точки зрения, вот пересмотреть это отношение украинцев к тому, что происходит сейчас на Донбассе, может быть, морально приготовиться к тому, что в ближайшие месяцы будут какие-то тактические успехи армии Российской Федерации на Донбассе, возможно, нужно смириться с тем, что будет потеряно Северодонецк, Лисичанск на какое-то время, возможно, даже Бахмут, возможно, другие населенные пункты, но потом это будет отвоевано. Вот как вы на это смотрите, как посоветуете, как военный эксперт, военно-политически смотреть на это остальным украинцам, реагировать на это?
Я, в принципе, начал эфир с того, что сказал о продвижение в направлении Северодонецка и так далее, что это было достаточно предсказуемо, потому что на то есть причины. Как количественное наличие сейчас серьезной группировки войск на Донбасском плацдарме, так и многие другие. Собственно, и сама тактика ведения оборонной войны вооруженными силами Украины, она именно и заключается в том, чтобы тактически отступать в тех моментах, в которых невыгодно более держать оборону. Если только эта оборона тактически и стратегически невыгодна. Например, как это было с Мариуполем, там, где стратегически и тактически удержание, максимальное удержание Мариуполя дало возможность освободить Черниговскую область, Киевскую и так далее. То есть перераспределение сил и средств, перегруппировка раньше времени не произошла. То есть тут очень важные вот такие вот моменты есть. Поэтому никакой паники, никакой истерии не должно быть. Мы сейчас именно являемся фактически той силой, которая имеет все возможности не только по сохранению той территории, что у нас есть, но и по возвращению той территории, которая принадлежит Украине согласно границам 1991 года. Как это будет совершаться? В Генштабе прекрасно знают. Прекрасно знают, какие будут стратегии контрнаступления и, в принципе, какие должны осуществляться действия нашей армии в ближайшее время. Это решают не люди где-то на кухне уровня домохозяйки, или чуть-чуть выше, да, или какого-нибудь слесаря. Каждый должен выполнять свою функцию и не рассказывать Генштабу, например, что они делают не так. Каждое действие, оно сейчас выверено, и оно с учетом не только жизни наших военнослужащих, сохранением жизни наших военнослужащих, но и с учетом и пониманием того, что происходит на тех территориях, которые временно оккупированы, и точно так же в Генштабе хотят их как можно скорее освободить, и к этому прилагают все усилия.
Ждем главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, который, надеюсь, прокомментирует нам сейчас ситуацию в Донецкой области. К вам еще такой вопрос, Александр. Состоялся такой Рамштайн 2, его уже обозвали. 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, передали критически необходимые артиллерийские системы и боеприпасы. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил, что во второй встрече контактной группы приняли участие 47 стран. И стало известно, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них, что вот пусковые установки — это самое интересное, то есть решили вот этот вот вопрос, потому что запускались обычно эти ракеты с кораблей, которых у Украины не очень много. Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки, ракетные системы для борьбы с российским вторжением, но это кроме остальных 20 стран. Как это изменит ситуацию на фронте? Как вам вообще темп передачи вооружения Украине? Можно больше и быстрее?
Конечно, я уверен, что подобного рода решения не лишь ускоряют процесс насыщения наших вооруженных сил Украины современным высокотехническим и высокотехнологическим вооружением. Что относительно противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», то они, в принципе, размещаются на шасси для сухопутного пуска, пусковые установки сухопутного базирования еще с конца 80-х годов и применяются, например, в Дании, для Тайваня разработанные подобного рода комплексы. Поэтому не будет абсолютно никаких проблем для того, чтобы каким-либо образом насытить нас необходимым количеством именно подобного рода вооружения, которое так нужно для, в первую очередь, деблокады Черного моря, чтобы возобновилось судоходство и фактически, чтобы каждому военному кораблю Российской Федерации в Черном море, ну, была реальная угроза его ухода на дно. И именно превосходство по количеству противокорабельных ракетных комплексов решит эту проблему. Аналогично и по ряду других ракетных вооружений, достаточно дальнобойных и высокоточных, которые нам необходимы. Речь идет, в частности, о таких видах вооружений, как «Атакамс», «Химарс» и так далее, М-270. Ну, в принципе, там решат уже, что непосредственно поставлять, но эти поставки будут осуществляться, и они в том числе будут играть определенную роль в, скажем так, изменении, кардинальном изменении баланса на Донбасском плацдарме.
Спасибо, Александр. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель, аналитик группы информационного сопротивления. Спасибо за участие в нашей программе. С нами Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну сегодня Сергей Гашко, глава Светлодарской военной администрации, сообщил, что Светлодарск захвачен. Если вот посмотреть на карту, понятно, почему, наверное, город был окружен с трех сторон уже оккупированными территориями. Известно, сколько там осталось гражданских, есть ли оттуда возможность уехать, какая там вообще ситуация?
Ну, возможность уехать, трасса-то позволяет выехать оттуда, которая идет, так называемая трасса на Дебальцево. И выехать есть возможность. Это была вынужденная перегруппировка. Вы, в принципе, сами в своем вопросе и ответили на него. Да, почему это было сделано. Это было сделано логично и правильно для того, чтобы беречь личный состав и в дальнейшем уже не только удерживать врага, но и с перегруппированием возможность в дальнейшем очищать территорию, несмотря на то, что насколько сложная ситуация. Поэтому по населению, большое количество населения, больше 10 тысяч там осталось. Мы сейчас подсчет проведем, такое количество. И в принципе, если брать даже так по линии фронта, то Светлодарск, именно в том числе исходя из той причины, которая есть, окружение оккупированной территории с трех сторон, и осталась четвертая сторона, там где ее закрыть, просто можно было взять в кольцо, она не подвергалась таким тотальным обстрелам, как, там, например, Маринка, Красногоровка, Авдеевка, даже тот же Торецк. Поэтому это все прямая связь с тем, что люди там и остались. Я не говорю сейчас о взглядах людей. Я сейчас говорю о том, что большее количество жителей именно в населенных пунктах осталось. Поэтому по количеству там выехало не больше 30%. Это я беру по максимуму. Потому что большее количество там живет.
А не знали о планах ВСУ отступить? Я так понимаю, да, не совсем правильно использовать слово «захвачено российской армией», а вот это тактическое отступление, вот эти местные жители, ну, они были в курсе вот этих планов вооруженных сил Украины?
Знаете, я всегда был и остаюсь реалистом. И здесь слово «отступить» вот в этой ситуации, оно будет применено однозначно только оккупантам, и оно будет применено, естественно, в целях своей пропаганды. Это исключительная перегруппировка, и это правильное логическое решение в данной ситуации для того, чтобы сохранить, перегруппироваться и... Это ж перегруппировка, я понимаю, где они по карте расположены, в каком месте именно наши вооруженные силы. То есть это не отступление, там их откинули откуда-то с этой громады. Просто произошло так, что три населенные пункта, в том числе непосредственно Светлодарск, центр этой военной администрации, он оказался под контролем российских оккупационных войск и так называемой ДНР в данной ситуации. Поэтому это была перегруппировка, и, конечно же, это не может не расстраивать в части того, что они находились вплотную к оккупированной территории, и в данной ситуации, как бы там ни происходило, но большая часть оккупированной территории увеличилась.
В Светлодарске стоит теплоэлектростанция. Как-то это повлияет на электроснабжение области и окружающих городов?
В настоящий момент там были и попадания, и в саму дамбу, и враг неоднократно работал по теплоэлектростанции. В настоящий момент сложно что-то прогнозировать, как будет вести себя враг, и как будет вырабатываться и в каком объеме электроэнергия. И вообще, знаете, я даже прогнозов по той территории, которую контролирует враг, не хочу и не буду делать. Но здесь нужно планировать то, что будем делать мы на территории, подконтрольной нам, и в дальнейшем на территории, которую мы освободим. И знаете, как, ну, не хочу я здесь заниматься какими-то успокоительными возгласами, но в данной ситуации, еще раз говорю, это действительно необходимо. По поводу вашего вопроса вы задавали, было ли известно об этом. Однозначно не было известно. Военные планируют и считают абсолютно правильный тактический шаг. Но когда в воскресенье это началось, и я посмотрел, думаю, ну, своевременно, правильно принятое решение, когда это началось. Но убежден, местным жителям об этом не сообщали. И, думаю, вряд ли большее количество людей оттуда хотело бы выезжать.
Господин Кириленко, что в Лимане? Было сообщение о том, что там уже сейчас уличные бои продолжаются в этом городе.
Тяжелая очень обстановка в Лимане. Он идет под постоянными обстрелами. И на территорию самой, ну, на территорию громады Лиманской давно, еще месяц назад, враг зашел. И основная его цель – это взять центр громады Лиман. Лиман сейчас частично под контролем, ну, тут опять под контролем, их выбивают, они заходят обратно, заезжает их тяжелая артиллерия, танки, заходят на окраины города для того, чтобы вести обстрел и занять весь центр города и в дальнейшем занять непосредственно всю территорию Лиманской громады. Поэтому там ситуация одна из самых напряженных сейчас по линии фронта. Наряду с Авдеевкой, в Авдеевке тоже идут тяжелые бои на подступах к трассе.
А вы понимаете, вот смотря на вот эту карту боевых действий, внимание все сосредоточено было на агломерацию Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, но, видимо, эти тактические продвижения российской армии, вот их цель, они хотят что, захватить Бахмут?
Ну, это, оно идет абсолютно... Вот, скажем так, абсолютно четко по целям противника, и мы это понимаем. И в их цели по Донецкой области также входит и Лиман, и, конечно, город Бахмут, для того, чтобы отрезать и, скажем, купировать города. Если брать совместно Славянск, Краматорском, то Бахмут, Лисичанск, трасса и закрытие Луганской области, и оттуда уже выход непосредственно на город Бахмут. Да.
Еще два вопроса к вам. Вот Генштаб говорит о попытках нового форсирования Северского Донца под Белогоровкой, как раз это район Лимана. Там уже были попытка, это огромные потери понесли российские войска. Они продолжают делать ставку на вот это вот место. Как вы это объясняете? Ну, там их разгромили полностью. Мы все видели эти фотографии.
Они не просто продолжают ставку, но, во-первых, они же рассчитывают на свою огневую мощь и артиллерийскую поддержку, это прежде всего. И поэтому можно форсировать одно и то же место, но форсировать при разных, скажем, боевых обстоятельствах. Поэтому в данной ситуации они могут предпринимать эту попытку, могут не обязательно в том месте, хотя она наиболее удобная в части перемещения техники и ширины реки в том месте. Но если отбрасывать наши войска, они тоже никогда не нужно недооценивать противника и понимать, насколько тактически правильно он может действовать. Поэтому здесь в данной ситуации будет зависеть все от огневой мощи наших вооруженных сил, в их мотивации, я не сомневаюсь. Есть определенные сложности, и никогда не стоит забывать, что насколько с сильным и мощным врагом мы воюем в части. Речь не идет о ДНР вообще. Ну вот просто, когда там кто-то запускает какие-то фейковые видео, нет этой псевдореспублики, это вообще мыльный пузырь, даже его, ну, я не хочу тут слов подбирать, нет необходимости их там как-то субъективизировать, чтобы это был какой-то, там, придавать ему субъектность. Здесь вопрос конкретно в регулярных войсках Российской Федерации и в их огневой мощи, именно в артиллерии и в количестве БК. Вот и все. Если по ракетам, мы еще говорим по авиации, где-то уже более сдержанно они используют, то артиллерия и то количество боекомплекта к ней, оно просто зашкаливает. Оно имеет огромнейшее количество, и этим они пользуются. Поэтому мы и командование Вооруженных сил Украины это максимально учитывает. И поверьте, с тем даже соотношением, насколько, какой урон мы наносим врагу. Но в данной ситуации здесь я не хочу какие-то утешительные слова провозглашать, что мы держимся, мы наносим урон. Я прекрасно знаю, что военное командование понимает, что нужно делать и какую, скажем, мощь необходимо собрать для того, чтобы не просто удержать позиции, а потом контрнаступательными действиями это все освобождать.
20-1, говорил президент Владимир Зеленский, в артиллерии преимущество Российской Федерации. Павел, и последний к вам вопрос. Донецкий облгаз сообщал о том, что начал отключать потребителей Донецкой области от газа из-за повреждения магистрального газопровода. Много людей, я так понимаю, осталось сейчас в Донецкой области, несмотря на все призывы эвакуироваться. Расскажите, ну как это все будет выглядеть? Это будет затронет все города области? Насколько это надолго? Есть ли где-то места, где можно приобрести какие-то альтернативы, вот эти горелки, электроплиты и так далее, или это уже все дефицит?
Первое, по ситуации по газу. Баллон газа действительно по направлению. У нас газ поступает в область по двум направлениям с транзитом. И одно из направлений Луганское. Там с учетом поступления газа на Счастинскую ТЭЦ, оккупированную территорию, враг изменил правила подачи газа, естественно, чтобы он, этот газ не поступал на территорию подконтрольной украинской власти. С учетом, мы контролировали процесс давления в трубе, то есть сколько килограмм на сантиметр квадратный у нас. В настоящий момент каждые два раза в день мне докладывали обстановку для того, чтобы понимать, регулировать эту ситуацию, какие предприятия можно в первую очередь отключить, это в межотопительный сезон, какие остро необходимы. При этом мы понимаем альтернативу этому, с какой стороны мы можем его подключить, но то место подключения, которое в настоящий момент повреждено, это место находится под постоянными обстрелами, туда просто невозможно выехать. По состоянию на вчера было попадание в газопровод, и давление начало резко падать, в связи с чем были оставлены решения ставить только предприятия критической инфраструктуры, предприятия, которые именно производят сейчас в условиях военного времени и работают на то, чтобы поддерживать жизнь людей, их пропитание, скажем так, там, те предприятия необходимые для производства там, либо булочных изделий, где необходим газ. Но снова было попадание, снова газ, подача газа, практически та, которая оставалась, она была, вышла на поверхность и вышла в атмосферу. Трубы и фактически подача газа остановлена. По альтернативе, по электроплитам, местная власть и главам районных военных администраций дано соответствующее поручение. И на рынках, и вчера я эту ситуацию обсуждал, в городе Краматорске, где можно приобрести электроприборы, то есть основную эту альтернативу газу, ну это основное электроплиты, где можно использовать их. Да, вопрос цены, цена несколько на них возросла, мы понимаем, откуда их везут, сейчас этот вопрос также его регулируем максимально, сколько можем, но в условиях военного времени, чтобы люди переходили. То есть вот эта проблема существует. То есть даже тот запас газа, который был, ну, снова же боевыми действиями и двумя ключевыми попаданиями, он сегодня фактически остановил работу тех предприятий, где у нас был запас там на минимум на неделю.
Понятно, спасибо.
При этом я не говорю о том, что определенные меры все-таки предпринимаются мной, чтобы газ этот был пущен не только на Счастинскую ТЭЦ, а и запущен в трубу, которая идет на подконтрольную украинской власти.
Спасибо, Павел, за участие в нашей программе, за информацию, за комментарии. Павел Кириленко с нами был, глава Донецкой областной военной администрации. Спасибо большое за участие в нашей программе. К нам присоединяется Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Саша, привет. Саша, слышишь меня? Мы тебя не слышим, постараемся сейчас восстановить связь с Александром Марченко. Мы спросим у Саши, какая сейчас ситуация в Луганской области. Мы видели все карту боев и вот этих вот локальных продвижений, тактических отступлений вооруженных сил Украины. Вот много мы об этом говорили, почему это все происходит, насколько это критично для того, что Украина якобы потеряла эти территории, не сможет их вернуть. Ну вот говорят и военные эксперты, глава Донецкой областной военной администрации, что это тактические отступления для того, чтобы сохранить жизнь военнослужащих, сохранить боекомплект. И как раз вот Саша Марченко мы спросим о ситуации на острие вот этой всей нехорошей ситуации в Луганской области, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, которые остаются, ну, если смотреть даже по карте, в таком уже фактически окружении. И британская разведка говорит о том, что 25 километров осталось между вот этими крыльями, которыми пытается сомкнуть российская армия, украинскую группировку там. Саша, привет, слышишь нас?
Да, слышу. Меня слышно сейчас?
Да, мы тебя теперь слышим. Расскажи, есть ли какие-то новости вот на этом направлении агломерации?
Да, ты вот сказал Лисичанск, Северодонецк, Рубежная, но Рубежная, по сути, уже практически полностью оккупирована, и бои ведутся уже непосредственно за Северодонецк и недалеко от Лисичанска. Вообще тенденция достаточно опасные, об этом говорят как и многие военные эксперты, так и волонтеры, которые работают там с военными, так и сами военные, которые там находятся, есть знакомые и в территориальной обороне, и в вооруженных силах. Да, вот как раз видно эту карту. Наверное, самая вот большая опасность – это окружение группировки всей, которая находится в Лисичанске и Северодонецке. Вот в утренней сводке Генштаба есть такая фраза: на Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. Если вот смотреть на карту, это, по сути, вот обведен большой такой круг, да, и вот север, самый север, да, вот этого участка, который обведен красным, там находится вот этот населенный пункт Васильевка. Сложно сказать, что в понимании генштаба означает улучшил тактическое положение, то есть этот поселок захвачен или нет, неизвестно, но то, что российские войска находятся как минимум очень близко к нему, говорит о том, что они очень близко находятся и к вот этой так называемой дороге жизни. По сути, от Васильевки до трассы, которая соединяет Лисичанск с Бахмутом, там буквально пара-тройка километров. То есть, по сути, вот-вот и они могут выйти на эту дорогу, могут ее перерезать. И по этой дороге, я напомню, осуществляются практически все поставки в агломерацию Лисичанска и Северодонецка из свободной территории Украины. И если российским войскам удастся обрезать эту дорогу, то это значительно ухудшит ситуацию, в том числе и вооруженных сил, находящихся в Северодонецке и Лисичанске. Также, вот о чем уже сегодня не единожды говорилось, что штаб заявляет, что возможно еще попытки форсировать и реку Северский Донец. Да, ну, штаб говорит о участке между Дроновкой и Белогоровкой, там, где, собственно, и были попытки, уже там было 3 или 4 переправы возведены, но самая большая из них и самая известная – это возле Белогоровки, там, где было уничтожено более 70 единиц техники. Но некоторые вот эксперты считают, что может быть и другой участок. Вот буквально вчера российские войска начали штурм лимана, и сейчас, по некоторым данным, часть лимана захвачена, вот постоянно ведутся обстрелы, и то есть пока официальной какой-то позиции по лиману, что там, пока нет. Но если удастся российским войскам захватить лиман, то украинским вооруженным силам нужно будет отступить и отступить за реку Северский Донец в сторону Славянска. И тогда это значительно может расширить возможности в плане форсирования реки, так как будет уже под их контролем значительная часть Северского Донца. То есть не только вот этот промежуток между Дроновкой и Белогоровкой, а и в другую сторону, там вплоть до Святогорска. И если удастся переправить там войска, возможно, даже на нескольких участках, то вполне возможно, что могут выйти к городу Северску Донецкой области, он находится практически на границе Луганской и Донецкой области, и идти на юг, навстречу вот этой группе, российской группировке, которая двигается на север со стороны Попасной. То есть вполне возможно, что украинские вооруженные силы попадут в окружение. Что касается самих городов Северодонецка, Лисичанска, Северодонецк уже в течение там нескольких дней, там идут попытки штурма города с нескольких направлений. Иногда там идут попытки со стороны Рубежного, иногда с другой стороны, со стороны Нагайдара по трассе. В основном, по заверениям местных властей, бои ведутся сейчас в поселках, которые окружают Северодонецк. В самом городе уличных боев нет. Однако по городу постоянно прилетает, отрабатывает артиллерия, отрабатывает авиация. Вот сегодня снаряды прилетели на территорию химического предприятия «Азот». Там находится несколько бомбоубежищ, одних из самых крупных в городе, и там погибло 4 человека. Еще один человек погиб в другой части города сегодня. То есть это уже 5, это как минимум у тех, кто известно. Если говорить о Лисичанске, то непосредственно штурма самого города нету, потому что с одной стороны там он закрыт рекой, с другой стороны это Северодонецк, а с южной стороны там еще бои ниже, в районе Тошковки, идут. И поэтому непосредственно штурма города нет, но его также постоянно обстреливают из артиллерии. Как, собственно говоря, его города-спутники, это Новодружеск и Приволье. По поводу того, что какие силы задействованы, да, вот заявлялось и президентом Зеленским о том, что преимущество 1:20 по технике. Также очень многие, да, эксперты отмечают, что туда стягивают очень большое количество сил, как из России самой непосредственно, с Валуек, так и из других районов. Вот, например, да, было, по-моему, вчера, либо сегодня видео, это мобилизованные в так называемой ДНР. Они заявили, что они участвовали в штурме Мариуполя, потеряли у них осталось около 60% состава, и вместо того, чтобы дать им отдохнуть. Они пожаловались лично Пушилину, видео записывали, пожаловались, что их перебросили в так называемую ЛНР, что их, да, возмутило.
Спасибо, и, Саша, у нас, к сожалению, уже время поджимает, у нас еще один гость ждет. Спасибо тебе большое за вот комплексный анализ того, что происходит сейчас на Северодонецком направлении. Вот рубежное уже захвачено, как мы слышали, и есть успехи в плане перерезания так называемой дороги жизни между этой агломерацией и остальной Украины. С нами Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Валерий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас буквально 5 минуток осталось. Я вот у вас хотел поинтересоваться. Вы не видите предпосылок к выводу, что Путин дожимается? Лукашенко, очень много новостей это сейчас идет со стороны Белоруссии. Что они продлили учения? И пройдут они еще и в июне, эти военные учения. Развернули комплексы «Искандер». И внутри самой Белоруссии заявляют, что какие-то украинские диверсанты пробираются на территорию республики и так далее. Не готовится население к вступлению в войну с Украиной на стороне Российской Федерации? Это бы помогло Путину, наверное, нужно ему.
Такого исключать нельзя варианта, но мне видится более простой вариант, что все эти заявления, все эти демонстративные действия со стороны белорусских вооруженных сил – это способ отвлечь внимание украинских вооруженных сил от Донбасса с тем, чтобы они держали какую-то часть на севере, что могло бы предотвратить наступление со стороны Беларуси, и таким образом косвенно помочь России, российским вооруженным силам, ее операции на Донбассе. Вот этот вариант мне видится более близким к реальности, более оптимальным, потому что полноценное участие белорусских вооруженных сил в войне в Украине очень непопулярно в Беларуси. Непопулярно не только среди противников Лукашенко, но и среди сторонников, среди госаппарата, среди силовых структур, наверное. Вот. И к тому же хорошо бы, как бы, участвовать в войне, которая идет победоносно. И по итогам ее можно получить какие-то дивиденды, какие-то военные трофеи. И совсем другое дело участвовать в войне, которая идет крайне неудачно для России и которая принесла уже огромные издержки и России, и Беларуси, их экономикам, и эти издержки растут. Вот. И поэтому мне кажется, что чем дальше идет война, тем вероятность участия белорусских вооруженных сил в этой войне непосредственно уменьшается.
Валерий, а зачем вот эта информационная обработка населения? Какие-то вот такие заявления о том, что якобы украинские диверсанты идут. Лукашенко там выступает на заседании УДКБ, говорит о том, что надо помочь. Наверное же, смотрят на это тоже все белорусы. Говорит о том, что там нацистский режим в Украине. Но почему молча не помогать, да, а обрабатывать население? Ну, такое впечатление создается, что готовят все-таки к войне.
Ну, во-первых, это демонстрация лояльности России. За такими заявлениями, за демонстрациями вот этого сверхлоялизма, скажем, можно спрятать нежелание практического участия в войне. То есть на уровне риторики мы всеми руками и ногами за Россию. А вот что касается реальности, ну, мы тут посмотрим и будем выгадывать, выгодно нам это или невыгодно. Ну и второй момент – это мобилизация внутри страны, формирование модели осажденной крепости. Везде враги, вовне враги, внутри враги. И поэтому это обоснование необходимости перерастания авторитарного политического режима в тоталитарный, усиление репрессий против всех недовольных, мобилизация госаппарата, мобилизация силовиков. Вот, ну и таким образом это механизм удержания власти.
Минутка осталась. Валерий, а если, не дай бог, что-то начнется такое? Мы видим, как россияне отреагировали на эту спецоперацию, в кавычках, как белорусы отреагируют, ну, после вот такой бомбардировки пропагандистской?
Социологические опросы, те, которые можно проводить в Беларуси, показывают, что поддерживает эту войну не больше 10% населения Беларуси, то есть участие Беларуси в этой войне. То есть антимилитаристские настроения в Беларуси очень велики, и Лукашенко не может их не учитывать.
Спасибо большое, Валерий. Валерий Карбалевич с нами был, белорусский политолог. Мы обсуждали возможное участие белорусских вооруженных сил в войне России против Украины. Очень много оттуда сообщений, чуть ли не каждый день. И в Генштаб подтверждает, что продолжается оборудование позиций военных на украинско-белорусской границе. Идут там военные учения. Состоятся они и в июне. Подогнала Россия свои оперативно-тактические комплексы «Искандер» в 50 километрах от украинской границы. Они находятся. Но, тем не менее, по мнению Валерия Карбалевича, маловероятно участие именно белорусских вооруженных сил в нападении на Украину. Спасибо, что были с нами. Мы обсуждали сегодня тактические успехи и тактическое отступление вооруженных сил Украины на Луганском и Донецком направлениях. Вошли в город Светлодар из Донецкой области. Оккупанты вывесили российский триколор над зданием городской администрации. Но вооруженные силы Украины говорят, что это тактическое отступление. Вы смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».